Глава шестая. Дуэйн Гувер посидел часок в машине на своем незастроенном участке, слушая радио из Западной Виргинии. Ему сообщили, как лучше застраховать свое здоровье, откладывая несколько пенсов в день. Ему сообщили, как лучше пользоваться машиной. Ему сообщили, как бороться с запорами. Ему предложили Библию, в которой слова, доподлинно сказанные Создателем или Христом, выделены красным шрифтом. Ему предложили купить комнатное растение, которое будет привлекать и пожирать в его доме всех насекомых, разносчиков инфекции. И все это откладывалось в памяти Дуэйна на случай, если что-нибудь ему понадобится. У него в голове много чего накопилось. Пока Дуэйн сидел в одиночестве, старейшая жительница Мидленд-Сити умирала в городской больнице в конце бульвара Фэйрчайлд, примерно в 9 милях от Дуэйна. Звали ее Мэри Янг. Ей было 108 лет. Она была черная. Родители Мэри Янг были черными рабами в штате Кентукки. Между Дуэйном Гувером и Мэри Янг существовала некоторая отдаленная связь. Когда Дуэйн был маленький, Мэри несколько месяцев стирала белье в его семье. Она рассказывала ему всякие истории из Библии и всякие истории про рабов. И она ему рассказала про публичную казнь одного белого. Его повесили в Цинциннати у Мэри на глазах, когда она была совсем девчонкой. Черный врач в городской больнице наблюдал, как Мэри умирает от воспаления легких. Врач ее не знал. Он всего неделю как появился в Мидленд-Сити. Он даже не был американцем, хотя и окончил Гарвардский университет. Он был из племени Индаро. Он был родом из Нигерии, звали его Сиприан Уквенде. Он не чувствовал никакой родственной связи с Мэри или с другими черными американцами. Он чувствовал свое родство только с племенем Индаро. Умирая, Мэри была так же одинока на всей нашей планете, как и Дуэйн Гувер, как и Килгор Траут. Потомство она не завела. Ни друзей, ни родных при ней сейчас не было. Потому свои последние слова на земле она сказала Сиприану Уквенде. У нее не оставалось сил привести в движение голосовые связки. Она могла только беззвучно шевелить губами. И вот что она сказала в свой смертный час: «Ох, ох, ох». Как и все земляне перед смертью, Мэри Янг разослала смутные напоминания о себе всем, кто ее знал. Она выпустила маленькое облачко телепатических мотыльков, и один из них коснулся щеки Дуэйна Гувера в 9 милях от нее. Дуэйн услыхал усталый голос где-то сзади, хотя там никого и не было. Голос сказал Дуэйну: «Ох, ох, ох». Вредные вещества в мозгу Дуэйна заставили его завести машину. Он выехал с незастроенного участка и медленно поехал по Юнион-авеню параллельно автостраде. Он проехал мимо своего главного предприятия, парка Пантиаков, у 11-го поворота, и повернул к гостинице «Отдых туриста». Дуэйну Гуверу принадлежала третья часть гостиницы. Его совладельцами были ведущий одонтолог Мидленд-Сити доктор Альфред Маритимо и Билл Миллер, занимавший множество постов и, между прочим, пост председателя комиссии, выпускавшей на поруки при исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне. Дуэйн поднялся по черной лестнице гостиницы на крышу, никого не встретив по дороге. Светила полная луна. Две полные луны. Новое здание Мидлендского центра искусств имени Мидленд Берри, прозрачный полый шар на подпорках, было освещено изнутри и походило на полную луну. Дуэйн посмотрел вниз на спящий город. Тут он родился. Первые 3 года жизни он провел в сиротском приюте в 2 милях от того места, где он сейчас стоял. Тут его усыновили, тут он потом учился. Дуэйну принадлежали не только парк Пантиаков и треть гостиницы, но и 3 закусочных, 5 автоматических моек для машин, и еще он был совладельцем летнего кинотеатра на Сахарной речке, радиостанции «Вест Мидленд Сити» и поле для игры в гольф, 3 дальних клена, а также имел 1700 акций акционерной компании «Беритрон» местной фирмы электронного оборудования. Ему принадлежали десятки незастроенных участков. Он был одним из директоров Мидлендского отделения Национального банка. Но сейчас Мидленд-Сити показался Дуэйну незнакомым и жутким. «Где я?» — сказал Дуэйн. Он даже забыл, например, что его жена Селия покончила с собой, наглотавшись драну, смеси поташа и алюминиевого порошка, предназначенной для прочистки канализации. Селия забурлила внутри, как небольшой вулкан, так как она была набита теми же веществами, которые обычно засоряли канализацию. Дуэйн даже забыл, что его единственный ребенок, его сын, вырос и стал известным гомосексуалистом. Звали его Джордж, но все называли его Кролик. Он играл на рояле в новом коктейль-баре в гостинице «Отдых туриста». «Где я?» — сказал Дуэйн. Глава 7. Килгор Траут зашел облегчиться в мужскую уборную в нью-йоркском кино. Около вертушки с полотенцем висела реклама. Рекламировалось заведение для массажа под названием «Гарем Султана». Такие массажные заведения были интересным новшеством в Нью-Йорке. Мужчины ходили туда, чтобы фотографировать голых женщин, давать себя массировать и вообще развлекаться по-всякому. «Ничего себе веселая житуха», — сказал Килгор Траут. А на кафеле возле вертушки с полотенцем карандашом было написано: «В чем смысл жизни?» Траут обшарил карманы, ища карандаш или перо. Он мог ответить на этот вопрос. Но писать ему было нечем, не нашлось даже обгорелой спички. Пришлось ему оставить вопрос без ответа. Но вот что он написал бы, если было чем писать: «Быть глазами, ушами и совестью Создателя Вселенной, дурак ты этакий». Возвращаясь на свое место в кинозале, Траут стал играть, воображать себя глазами, ушами и совестью Создателя Вселенной. Он начал посылать телепатические доклады Создателю Вселенной, кто бы он ни был. Он доложил ему, что уборная при кинотеатре чистая, как стеклышко, а ковер у меня под ногами мягкий, новый, наверное, из какой-то чудо-ткани, он синий. Вам понятно, что такое синий? И так далее. Когда Траут вошел в кинозал, там уже зажгли свет. Публики не было, остался только администратор, он же уборщик, он же билетер и вышибала. Администратор выметал ссор из прохода между стульями. Это был немолодой белый человек. «Кончилось развлечение, дедушка», — сказал он Трауту. «Пора по домам». Траут не возражал, но и сразу не ушел. Он стал рассматривать покрытый зеленой эмалевой краской стальной ящик на задней стенке кинозала. В этом ящике содержался проектор, звуковая аппаратура и пленка. От ящика шел провод к штепселю на стене. В передней стенке ящика была дырка, из этой дырки и выходил фильм. Сбоку ящика был обыкновенный выключатель. Трауту стало интересно, ведь достаточно было включить ток, и на экране снова начнутся всякие скабрёзности. «Спокойной ночи, дедушка», — сказал администратор многозначительно. Траут неохотно отошел от аппарата, и вот что он сказал швейцару: «Какая полезная машинка, и как ею легко управлять». Уходя из кино, Траут послал телепатическое сообщение Создателю Вселенной. Сейчас он служил ему глазами, ушами и совестью. «Направляюсь на 42-ю улицу. Что вам известно о 42-й улице?»